Письмо.
Многоуважаемая Мария Сергеевна, посылаю вам книгу, о которой писал в среду. Прочтите. Обращаю ваше внимание на страницы 17, 42, 92, 93 и 112. Особенно на те места, которые я подчеркнул карандашом. Какая сила! Форма, по-видимому, неуклюжа, но зато какая широкая свобода, какой страшный, необъятный художник чувствуется в этой неуклюжести. В одной фразе три раза «который» и два раза «видимо». Фраза сделана дурно, не кистью, а точно мочалкой. Но какой фонтан бьет из-под этих «которых», какая прячется под ними гибкая, стройная, глубокая мысль, какая кричащая правда! Вы читаете и видите между строк, как в поднебесье парит орел, и как мало он в это время заботится о красоте своих перьев. Мысль и красота, подобно урагану и волнам, не должны знать привычных, определенных форм. Их форма – свобода, не стесняемая никакими соображениями, о которых и видимо. Когда я пишу к вам, меня всякий раз стесняют, раздражают мои малейшие погрешности в слоге. А это значит, что я не художник, что во мне слово преобладает над образами и настроениями. Пожалуйста, прочтите книгу. Я читал ее вчера весь день. У меня захватывало дух, и я чувствовал, как новые элементы жизни, каких я раньше не знал, входили в существо моего сердца. С каждой новой страницей я становился богаче, сильнее, выше. Я изумлялся, плакал от восторга, гордился и в это время глубоко, мистически веровал в божественное происхождение истинного таланта. И мне казалось, что каждая из этих могучих, стихийных страниц создана недаром, что своим происхождением и существованием она должна вызвать в природе что-нибудь соответствующее своей силе, что-нибудь вроде подземного гула, перемены климата, бури на море. Не верю, тысячу раз не верю, чтобы природа, в которой все целесообразно, относилась безучастно к тому, что составляет самую прекрасную и самую разумную, сильную, непобедимую часть ее, именно ту часть, которая создается помимо ее воли, гением человека. Я чувствую, что, кажется, пишу чепуху. Смейтесь. Но не мешайте мне бредить, мечтать, говорить сказки. Вы не можете представить, как радостно и весело писать даже пустой бред, когда знаешь, что на эти строчки будут глядеть ваши добрые глаза. Вчера я так увлекся книгой, что даже не обрадовался приезду Травникова, которого я люблю. Он приехал ко мне с головной болью и не в духе. После больших операций у него всегда болит голова, отравляется парами карболовой кислоты. Он стал расспрашивать меня о моей ноге, а я в ответ прочел ему те 20 строк, которые я подчеркнул на 92-й странице. И у нас завязался литературный спор. Травников сказал: «Время, которое я потратил на чтение философии, поэзии и беллетристики, я считаю потерянным. У них много претензий, но они не объяснили, не осветили мне ни одного явления, и за это я их не люблю. Все в них субъективно, а потому наполовину они ложь, а наполовину не то, не сё, середка между ложью и правдой. Мнение, что без них нельзя обойтись, предрассудок. Они как театр и цирк, служат только для развлечения. И я читаю их теперь только для развлечения. Отдаю я предпочтение тем авторам, у которых меньше претензий. А в этом отношении самые удобные книги – французские романы».
«А кто нас учит мыслить, позвольте вас спросить?» – сказал я.
«Тот, кто говорит правду, а поэзии и романы не говорят правды». И так далее, и все в таком роде. Извольте тут спорить. Упрямый, предубежденный человек.
Заговорили о красоте.
«Красота приятна», — сказал он, — «и служит только для удовольствия, потому-то без нее трудно обходиться. Кто же ищет в ней не удовольствие, а правды или знания, того она подкупает, обманывает и сбивает с толку, как мираж. Когда я имел неосторожность учиться у красоты мыслить, то она делала из меня пьяного и слепого. Так, читая Фауста, я не замечал, что Маргарита – убийца своего ребенка. В байроновском Каине для меня были бесконечно симпатичны и сам Каин, и черт. Да мало ли».
Он сдавил свою большую голову руками, прислонился ею к столу и проговорил вяло.
«Красота, талант, высокое, прекрасное, художественное – все это очень мило, но условно, не поддается логическому определению, и из всего этого не извлечешь ни одного непреложного закона. Как сказал кто-то до потопа, что соловей – любовник розы, что дуб могуч, а повели княжна, ну, мы и верим. А почему верим?»
Я стал по обыкновению горячиться и говорить не то, что нужно.
«Не понимаю, что вы сердитесь», — сказал он, поднимая голову. «Что оскорбительного в том, что искусство служит только для развлечения? Милый мой, я хотел бы быть даже самым плохим писателем, чтобы только уметь развлекать своими книжками больных и заключенных. Разве мала заслуга писателя в том, что вы сегодня целый день веселы? Впрочем, душа моя, у меня невыносимо голова болит. Может быть, вы и правы. Ничего не знаю».
«Поэзия и беллетристика не объяснили ни одного явления. Да разве молния, когда блестит, объясняет что-нибудь? Не она должна объяснять нам, а мы должны объяснять ее. Хороши бы мы были, если бы вместо того, чтобы объяснять электричество, стали отрицать его только на том основании, что оно нам многого не объясняет. А ведь поэзия и все так называемые изящные искусства — это те же грозные, чудесные явления природы, которые мы должны научиться объяснять, не дожидаясь, когда они сами станут объяснять нам что-нибудь.